«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Хамонический суд Москвы приговорил участниц группы «Пусть рают» Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам колонии общего режима каждую. Государственное обвинение просило приговорить девушку к 3 годам. Срок заключения участниц «Пусть рают» будет отчитываться с момента задержания. Акции в их поддержку прошли 17 августа в 30 городах мира, в том числе в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне. Об этом заявил руководитель Фонда гражданских свобод Александр Гольфарб. В пятницу вечером Русская Православная Церковь обратилась к властям России с просьбой проявить в рамках закона милосердия к осужденным участницам «Пусть рают» в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин считает приговор участницам панк-группы несправедливым. О том, выглядит ли 2-летний тюремный срок, полученный участницами панк-молебна, как поражение гражданского общества, мы сегодня в нашей программе беседуем с отцом Владимиром Вигелянским, драматургом Михаилом Волоховым, Андреем Сидельником, гражданским активистом, лидером международного движения «Говорите громче», он у нас на прямой связи из Лондона, адвокатом Надеждой Толоконниковой Марком Фейгином и отцом Глебом Якуниным. Вопрос Марку Фейгину. Добрый вечер, Марк Захарович.
Да, приветствую.
Какие доводы защиты не были услышаны судом, по-вашему?
Ну, вы знаете, практически все доводы защиты не были услышаны судом. Можно сказать, что все, что мы пытались сделать в течение всего этого дела, это следовать закону. И тем не менее, ни предварительное следствие, ни суд, нисколько вообще не пошли навстречу стороне защиты в приведении доказательств, свидетелей и всего остального. Достаточно сказать, что не удовлетворено было ни одно из жалоб, ни одна из наших каких-то ходатайств, которые заявлялись перед судом, о том, чтобы ни изменение меры пресечения, ни по существу рассмотрения дела в суде первой инстанции не было удовлетворено. А тут мы делаем вывод, что суд на всех его стадиях процесса, ну и, собственно, предварительные следствия были не беспристрастны, они носили обвинительный характер, репрессивный характер. То есть задача была изначально политически поставлена – посадить. Ну, она достигнута.
Вопрос отцу Владимиру Вигелянскому. Добрый вечер, отец Владимир.
Да, добрый вечер.
Одобряете ли вы вот это обращение Православной Церкви с просьбой проявить в рамках закона милосердия к осужденным? Разделяете ли вы эту просьбу?
Да, это очень хорошее было обращение. Но она, конечно, церковная, но не имеет к светскому, так сказать, мировоззрению никакого отношения. Ну, очень спокойно расставила все по своим местам. Я его одобряю. Я считаю, что что касается милосердия, то я, все здравомыслящие священнослужители на протяжении этого времени говорили о милосердии. И вот я, например, много раз говорил о том, что вообще считаю, что законодательство и закон сам по себе не очень адекватен. Ну, вот, потому что если акции хулиганские, а я считаю, что это была хулиганская акция, не связана с насилием, не связана с еще с какими-то вещами, такими, которые требуют задержания под стражу, то вообще, но это уже вопрос к законодателям, а не к суду. А что касается самой статьи, то, на мой взгляд, суд вообще несовершенен, любой суд, а наш тем более. Вот. Что касается статьи, то по букве этой статьи все было сделано, все правильно было сделано, так как в этой статье и сказано. Но я не юрист, и я священник, и рассматриваю все только нравственную сторону акции и соотношу их с евангельскими событиями и словами Христа. Вот. Так что, ну, еще я надеюсь, что в будущем я выскажу свою точку зрения относительно самой акции, всего того, что произошло.
Конечно. Сейчас слово Андрею Сидельникову, лидеру международного движения «Говорите громче», он на связи из Лондона. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, только я не из Лондона, а в Барселоне нахожусь.
А, вы сейчас в Барселоне. Вообще, расскажите об акциях. поддержку участников.
Получилось, я уехал в отпуск, в общем-то. Но как только приехал, пришло сообщение о 17 числе, о вынесении приговора. В общем-то, пришлось бросить все свои дела и заняться, в общем-то, организацией митинга здесь, в Барселоне.
Да, как он прошел, расскажите.
Вы знаете, прошел он, на самом деле, очень хорошо, в плане того, что мы, честно говоря, не подавали никакого уведомления в полицию. Мы обычно вот в Лондоне проводим, когда мероприятие подаем уведомления, но вот лондонское законодательство, оно не требует постоянных уведомлений. И мирные акции могут проходить, когда, в общем-то, в любом месте, где угодно, если они не затрагивают и не мешают, в общем-то, другим гражданам, скажем так, взаимодействовать, идти, гулять или что-то еще. Здесь, в общем-то, то же самое, но так как было времени ограничено, и я так, в общем-то, здесь турист, поэтому с полицией не удалось пообщаться, когда уже... Вот мы сделали на Фейсбуке ивент и начали, в общем-то, люди подключаться. Уже познакомился здесь с испанскими разными активистами. И они сказали, что, в общем-то, тоже не особо требует никаких уведомлений. И полиция сегодня, она находилась, мы проводили митинг напротив Саграда Фамилия, в общем-то, главный такой храм в Барселоне. И полиция, естественно, так как много, огромное количество туристов и вообще много людей вокруг этого здания, достаточно много полиции всегда, никаких проблем с ними не возникло. И мы провели достаточно такое успешное мероприятие. Мы и митинг провели, и сделали такой своеобразный крестный ход вокруг Саграда Фамилия, в общем-то. Так что, в принципе, у нас все прошло очень хорошо, и мы были на связи, в общем-то, с Москвой, и, конечно, вот, в общем-то, в онлайне такие новости зачитывали о происходящем, и уже было известно, что приговор будет обвинительным, но вот на тот момент, когда мы проводили свой митинг, еще не знали, что дали 2 года.
Спасибо. Вопрос Михаилу Волохову, драматургу, автору пьесы «Игра в жмурики». Он находится в нашей студии. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Вы много лет прожили во Франции. Возможно ли там такие эпатажные акции по адресу даже фигуры президента страны?
Ну, я не думаю, что, в общем-то, это возможно было бы во Франции, потому что во Франции как бы народ по-другому как бы воспринимает президента. Во всяком случае, когда я приехал во Францию, это был 87-й год, у меня было ощущение, что во Франции нет президента. Ну, в России был в то время Горбачев, это как бы в разгар перестройки. И, в общем-то, тоже был воздух свободы, но когда я, вот я говорю еще раз, приехал во Франции вот нет ощущения, что над тобой есть какая-то власть, но есть мэр, с которым ты как бы даже здороваешься, он коммунист, ну, как бы, и я как бы не вижу, так сказать, каких-то таких даже людей, которые бы были на это способны, вот из французов, которых я знаю. Потому что все-таки Россия, ну, страна, может быть, как бы такая самая поющая песня, самая такая творческая, и люди как бы иногда не дают себе отчет, когда они еще молоды. Ну, конечно, как бы это неправомерность этой акции в том, что она была в церкви, как бы. Это такая намоленная зона, это запрещенная зона, и... Может быть, девушки не осознавали, на что они идут, и как бы в данной ситуации, что с ними произошло, это было, видимо, ну, там, запланировано, не запланировано, но это имелось в виду, как минимум. Вот, как бы, это такая неожиданная акция. Скажем, мои, когда спектакли «Гружмурики», там, в 93-м году, там, на «Мате» и против, там, тоталитаризма, как бы, ну, такой пафос был поставлен, то Житинкин как бы 15 минут говорил, что на что люди пришли, что они будут смотреть, и как бы, потому что как бы здесь и не было элемента оскорбления, то есть в формате театра, в формате как бы, где люди все-таки каким-то образом предупреждены, они знают, на что они пришли, это место может быть, и любой скандал, может быть, любая провокация, как бы искусство без провокации, без скандала, оно мертво, но скандал и провокация, они должны выходить на какой-то катарсис, очищение, понимание и раскрытие какой-то идеи, а не просто... Хотя сейчас клиповое время и время акций, и перформансное искусство, оно интересно, и просто надо как-то понимать, осознавать, это что-то новое, и как-то нам над этим надо думать, что это такое, к чему это может привести и так далее. Сложный вопрос.
Да, спасибо. Вопрос отцу Глебу Якунину. Добрый вечер, Глеб Павлович.
Добрый вечер.
Как вы восприняли приговор Хамомического суда?
Ну, знаете, в общем, были разговоры, что могут вообще выпустить. Но я скажу, что, в общем-то, это победа. Обычно, вот когда меня сажали и в наше время диссидентское, сколько прокурор просил, столько и давали, меньше не давали. 2 года – это уже лучше. Но вот какая ситуация может быть? Вы знаете, превратился вот этот болид, этот метеорит, метеорайт, в какую-то в атомную бомбу. И они, видимо, не знают вообще, что делать. Недаром сейчас стал управлять рулем церковной жизни новый человек. Новый старый как бы человек. Я думаю, что Суркову пришла мысль, я не исключаю такой вариант, что будет 2 или даже 3-ходовка. Ну, во-первых, вторая инстанция сейчас по новому варианту имеет право рассмотреть и пересмотреть. И вот то, что сейчас Моспатриархия с жадностью, кровожадностью, которая относилась к пустякам, вдруг стала милосердной. Ну, может быть, в Польше там неудобно сейчас Кириллу, и он стал добренький вот такой, видите, и просит милосердствовать. А почему он не просил в первую инстанцию, вот когда только объявили приговор и объявили патриархии? Я не исключаю, что будет 2 или 3-ходовка. Первый ход, что, может быть, сейчас вдруг Кирилл и Моспатриархия обратилась к Егоровой, и вот слезно будут просить, помиловать, сделать гуманные акты, и вот Егорова пересмотрит, и может быть так, что вообще после выпустит. Вот эта огромная бомба, она переполнена, атомная бомба, она сейчас переполнена огромным напряжением. Может быть, они хотят вот в 2-3 этапа выпустить пар и постепенно выпускать девочек. То есть что может быть? Обратятся к Егоровой. Егорова вот, может быть, частично помилует, а потом и включится и сам Путин. Вот Путин помилует уже как президент полностью. А может быть, уже к президенту Егорова снимет еще 1 год. А потом включится патриарх Кирилл, попросит президента, и вот какие они все будут гуманные и красивые, и хорошие. И президент, и Кирилл, и одним словом будет всеобщее торжество. Но обратите внимание, что Пусиков, сегодня пятница, мы знаем, что Христа распяли тоже в пятницу, а в воскресенье он воскрес. Поэтому надо им спешить, если они затянут с этим мероприятием. Может быть, Богородица и прогневается.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, как выглядит 2-летний тюремный срок, полученный участницами панк-молебна, мы сегодня беседуем со священниками Владимиром Вегелянским и Глебом Якуниным, драматургом Михаилом Волоховым, гражданским активистом Андреем Сидельниковым и адвокатом Марком Фейгином.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что 2-летний тюремный срок, полученный участницами панк-молебна, мы обсуждаем с отцом Владимиром Вегелянским, драматургом Михаилом Волховым, гражданским активистом Андреем Сидельником, адвокатом Марком Фейгином и отцом Глебом Якуниным. Вопрос Владимиру Вегелянскому. А как вы вообще относились к самому панк-молебну как к событию? И на какую кару вот, вы бы считали соразмерным ему?
Ну, панк-выходку надо рассматривать в контексте тех событий, которые происходили в стране полгода назад. В первую очередь, это поклонение поясу Богородицы. Напомню, что за 39 дней в октябре-ноябре прошлого года в 15 городах к святыне подошло более 3 миллионов человек. И определенные части нашего общества, которые тогда во время выборов в Думу и президента сделала ставку на протестные митинги, и к тому времени, надеясь на миллионы на улице городов, вывел от силы 200-300 тысяч человек, такая диспропорция в активизации народа была не по нраву. Лидеры этой части общества решили всяческим способом дискредитировать церковь, противопоставить ее обществу и расколоть ее единство. И вот я думаю, что в этот момент и произошло это хулиганство в храме Христа Спасителя. Кстати, в этих графоманских текстах, которые выложены у них на сайте, много раз повторяется: православным пояс не заменят митингов. Вот. И это было в том ряду, ряду тех акций, которые тогда и происходили. И что бы ни говорили защитники панк-группы, они ворвались в сакральное пространство храма, совершили там хулиганство, которое расценивается людьми верующими как беснование, кощунство. Пусть даже далекими от церкви, но уважающими культуру, как пошлое бесчинство. Но здесь говорилось о том, что это какая-то политическая акция, художественная акция. Но на самом деле там политика там даже не пахла. Ни Путин, ни патриарх там даже не упоминался. Вот. В их выкриках «Извини, Господи», «Срань Господня» и еще одна фраза о Богородице, это было чистое оскорбление чувств верующих и хула на Бога. Вот что происходило. Никакой это был не перформанс, это была никакая не художественная акция, даже не политическая акция. Ничего там этого не было. Было просто хамское и беспардонная акция. Но полностью, конечно, подпадает под статью 213 о хулиганстве, в котором говорится о грубом нарушении общественного порядка по мотивам религиозной ненависти или вражды. Я уже один раз здесь у вас на радиостанции говорил о том, что я был сам в то время, когда в 90-м году антисемиты ворвались в Дом литераторов, и Константина Сташвили, и разные другие люди кричали антисемитские выкрики. Сташвили тогда осудили на 2 года строгого режима. И либералы тоже были очень недовольны этим судом, но только мягкостью приговора. Они требовали как раз 7 лет. Я не вижу преступления по мотивам национальной или религиозной вражды должны быть равноценными. Разве не так? Но я считаю, что и тогда неправильно судили, и сейчас неправильно судили.
Спасибо, отец Владимир. Давайте дадим слово Андрею Сидельникову, гражданскому активисту. В чем вы видите угрозу общественного произошедшего уголовного осуждения девушек из панк-группы?
Нет, нужно на самом деле понимать, что это приговор не девушкам из панк-группы, а это приговор вообще-то режиму и Путину самому, потому что, в общем-то, когда судят за песню, то, собственно говоря, не то, что там в России, в мире, я общаюсь, езжу достаточно много и общаюсь с разными жителями разных стран, с англичанами, с испанцами, с французами, с немцами. И, в общем-то, когда вот этот международный скандал уже случился, вышел на международный уровень, то, в общем-то, у людей непонимание, как такое вообще возможно. И, в принципе, если бы сделали бы то же самое они и просто поменяли бы слова там «Богородица, прогони, не Путина прогони, а какую-либо любую другую фамилию», то я уверен, что не было бы совершенно вообще даже ничего. А в этом случае, вот то, что произошло, ну, нужно понимать, что, во-первых, было наложение звука и музыки уже потом. То есть, в общем-то, девушки там танцевали, показали перформанс, это арт. Он может кому-то не нравиться, кому-то не нравится, но это современное искусство. Хотим мы этого или не хотим, оно есть. Поэтому как-то, конечно, вот то, что произошло, и, в общем-то, приговор, я расцениваю приговор этого вообще режима, это, в общем-то, такое уже международное начало конца падения режима Путина. Это на мой взгляд. Конечно, может быть, все и по-другому. Действительно, как сказал Глеб Якунин, там может сейчас проявить благородство и специально все это разыграть, и там помилует Путин, и потом еще там патриарх весь такой красивый выйдет. Вот. Но надо не забывать, что это, в общем-то, политическая акция была. И хотя вот я вот когда как раз приехал после митинга в Барселоне, приехал и вышел в интернет и следил как раз вот за приговором, тогда еще до конца вот судья все читал. Такое впечатление, во-первых, что она не писала не сама, потому что она там многие слова не могла прочесть нормально. И, в общем-то, все это, конечно, походило на какой-то фарс. Костер, который разожгли около суда, да, там до этого вот зажигали там эти товарищи какие-то Мадонны, портреты. Вот если бы то же самое сделали с портретом Путина, мы знаем приказ, что одному из активистов за там плевок в портрет Путина дали 15 суток. То есть здесь, конечно же, только идет такое, в общем, отношение Путина к людям. Он, конечно, не приемлет, ни критику не приемлет, а вообще, собственно, такой достаточно злопамятный товарищ, судя по делу, допустим, Ходорковского и другим делам, в общем-то. И, ну, приговор режиму сегодня был зачитан в хамоническом суде. Вот это я вот убежден, что это действительно вот начало того, в общем-то, положение дел, когда люди, в общем-то, должны действительно проснуться до конца. Мы видели первое пробуждение после так называемых выборов в парламент и президентских выборах. И сейчас, я думаю, что, в общем-то, должны понять и выйти, и на улице выйти, и в большем масштабе, и должны все подключаться к тому, что, в общем-то, нам такая власть не нужна, которая нарушает права и свободы граждан. Мы хотим жить в цивилизованном мире. Мы не хотим видеть Россию, чтобы она была таким же, не знаю, такой же страной, как Северная Корея, например, да, или вот Иран. Посмотрите, за 12 лет, когда Путин находится в власти, мы же переругались со всеми нашими соседями, мы переругались со всеми странами. Мы выступаем таким, в общем-то, глобальным изгоем с ядерным оружием. Безусловно, да, оружие же это сдерживание, но при всем при этом уважение страны добиться очень сложно, потерять его можно за минуты.
Спасибо. Напомню, что Хамонический суд Москвы приговорил участниц группы «Пусси Райот» Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич к 2 годам колонии общего режима каждую. Эту тему мы обсуждаем с отцом Владимиром Вигелянским, драматургом Михаилом Волоховым, гражданским активистом Андреем Сидельниковым, адвокатом Марком Фейгеном и отцом Глебом Якуниным. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
Участницы панк-группы «Pussy Riot», приговор которым вынес сегодня Хамовнический суд Москвы, не будут просить помилования. Апелляцию будет подавать защита в вышестоящую судебную инстанцию, заявил адвокат Николай Полозов. Полиции не удается разогнать протестующих против приговора «Pussy Riot», которые остаются в районе Хамовнического суда Москвы. Активисты перемещаются по ближайшим переулкам. Один из них устроил прослушивание записи панк-молебна «Pussy Riot» с магнитофона в своем автомобиле. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с приговором, вынесенным московским судом участницам группы «Pussy Riot». В заявлении Госдепартамента США выражается опасение, что обвинительный вердикт суда негативно повлияет на ситуацию со свободой слова в России. Русская Православная Церковь выступила с заявлением в связи с вынесением приговора участницам «Pussy Riot». Высший церковный совет призвал российские власти, цитата, «проявить в рамках закона милосердие к осужденным в надежде на то, что они откажутся от повторения кощунственных действий». Печерский районный суд Киева сегодня приговорил бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Луценко к 2 годам ограничения свободы по обвинению в служебной халатности при расследовании дела об отравлении политика Виктора Ющенко в 2004 году. В Варшаве, в Королевском замке, сегодня было подписано совместное обращение Польской католической и Русской православной церквей к россиянам и полякам с призывом к примирению между народами. Иракские власти объявили, что волна терактов, прокатившаяся вчера по стране, унесла жизни не менее 60 человек. Около 250 были ранены. Нападения и взрывы произошли в 15 городах. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что двухлетний тюремный срок, полученный участницами панк-молебна, мы обсуждаем со священниками Владимиром Вегелянским и Глебом Якуниным, драматургом Михаилом Волоховым, гражданским активистом Андреем Сидельниковым, адвокатом Марком Фейгелем. Вопрос Михаилу Волохову: а где, по-вашему, пределы допустимого в искусстве, о которых спорят участницы и участники нашей программы?
Ну, прежде всего, искусство, как бы, если брать, так сказать, искусство по гамбургскому там, счету, самое высшее, все-таки оно должно быть этического такого, с этической подоплекой. И любое, как бы, нарушение этического момента, оно, ну, в общем-то, то, что мы в какой-то степени имеем место быть в данной ситуации. Потому что все-таки, ну, девочки, им, ну, мало лет. И чтобы там написать роман, как бы, даже на уровне там Франсуаза Сагана, надо прожить уже жизнь, там, быть, как бы, в жизни, через жизнь явить, ну, какой-то образ мира глобально. Вот, то есть, скажем, в театре также, как бы, допустим, мат, но мат должен быть в персонажах, если, как бы, правда жизни, как бы, должна место быть, тогда это может быть искусством, явлено через их историю. Если нет мата, то персонажи, как бы, лживые. И искусство не максимально правдивое. Если искусство не максимально правдивое, это уже, как бы, ложь в искусстве, это сразу, как бы, чувствуется, и это уже есть аморальный момент. Что называется, пьеса без мата может быть более аморальна, чем пьеса с матом, потому что она будет фальшива в силу того, что персонажи неправдивые, ситуация неправдивая, зрители увидели ложь в искусстве, то есть ты им не дал именно увидеть правду, такую зазеркальную, о самих себе, о том, что происходит сейчас, но то, что происходит сейчас, это было раньше, и чтобы идти, как бы, взором в будущее через вот эту современную, как бы, историю. И спустя это все-таки, как бы, в большей степени это конфликт отцов и детей. То есть, ну, девочки что-то понимают, что-то чувствуют, но не до конца осознают. Это не до конца осознанное, как бы, уже, как бы, нарушение такого этического момента. На молельном месте в храме нельзя быть в таких одеждах, так танцевать. Это, как бы, первое, что бросается в глаза, уже, как бы, тексты, как бы, даже не важны, но вот это, как бы, скоморошничание, скажем, ну... То есть тут, как бы, две серии. Во-первых, в первой серии ты их осуждаешь за то, что они сделали, вторая серия, когда их осудили, ты их должен защитить. Тут уже...
Спасибо, напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. Вопрос отцу Глебу Якунину. По-вашему, ли искренне выглядит обращение Православной Церкви к властям с просьбой проявить милосердие к осужденным?
Ну, формально вроде выглядит, но хотя мы знаем, что патриарх Кирилл, безусловно, виновен в том, что он разжигал вот эту лютую ненависть к панкам, а теперь, наконец, видимо, и сам Путин понял, что это же безобразие. Нельзя развивать такие суперэмоции, агрессивные. И поэтому пришлось дать отбой. Ну, а чем это кончится, вот будем внимательно смотреть. Действительно, это перформанс, ну, можно спросить, я неправильно выразился, юродивые и скоморохи, раньше были это там 15-16 век, они в современном искусстве, а то, что они хулиганки, ну так все юродивые, которые существовали до них, они формально были хулиганы, но они боролись против безобразия в церкви, а наши панки воевали против тоталитарного режима в государстве, которое снова надвигается на нас в сталинское, как бы, время. А с другой стороны, в церкви такой же тоталитарный режим. Поэтому они, естественно, тоталитарный режим, созданный КГБ, и КГБ до сих пор имеет влияние в церкви, так что они в рамках того, что у нас происходит, они адекватно реагировали. И я считаю, что Богородица запомнила, и Богородица скоро начнет действовать, если наши руководители политические и церковные не опомнятся и не начнется какая-то гуманизация нашей жизни.
Слушаем вопрос москвички Надежды Аркадьевны.
Здравствуйте.
Добрый
вечер. Во-первых, я еще хочу раз напомнить, что этот храм еще патриархии не принадлежит. Это первое. И Христа туда еще не пустили. Второе. Дело в том, что поведение патриарха, конечно, он просто сбежал в Польшу, а он должен, когда сжигают и распинают женщин, он должен был быть здесь. И такое поведение, это, конечно, полное безобразие. Призываю всех верующих, которые верят еще в Христа и в милосердие, просто не посещать храмы православные. И просто, так сказать, не давать денег им.
Вопрос отцу Владимиру Вигелянскому. Как, по-вашему, разжигают ли вот подобные процессы конфронтации в российском обществе? И было ли неадекватным ответом молитвенное стояние в ответ на панк-молебен?
Ну, если с светской точки зрения любую молитву считать каким-то политическим ответом, то так мы в мнение церкви вообще как-либо потеряем. Вот. Но вы знаете, что уже не в первый день ареста участниц этой акции стала раскручиваться дезинформация, которая бытует до сегодняшнего дня, и мы сейчас это слышали, о том, что правоохранительные органы выполняли заказ чуть ли не патриарха или чуть ли не Путина, которые якобы решили отомстить за акцию.
Да, сейчас позвоним отцу Владимиру. Вопрос Андрею Сидельникову. Андрей, как, по-вашему, страдает ли репутация России на Западе от приговоров, подобных сегодняшнему?
Да нет, у меня однозначное отношение к этому. Репутация страдает. Я общаюсь с обычными людьми. И вот, опять-таки, вот приехав в Барселону, в Испанию как турист, мне пришлось, в общем-то, скажем так, наладить контакты невольно. В общем-то, я не собирался этого делать. Но я с огромным количеством разных движений, представителями разных движений правозащитных здесь встречался. И сегодня они участвовали у нас в мероприятии, конечно же, страдает, безусловно. В каждой стране по-своему идет отношение к России. Просто у кого-то достаточно серьезные связи, бизнес-связи, например, как в Германии. Вот я знаю, что в Великобритании бизнес давит на... С одной стороны, бизнес давит на правительство Великобритании для того, чтобы нормализовались отношения, которые были испорчены после убийства Александра Литвиненко. Есть во Франции определенные силы, которые необходимо, скажем так, финансы, которыми обладает российская власть, чтобы были привлечены в их экономику. Поэтому все-таки двойные стандарты везде существуют, но в то же время гражданское общество в европейских странах, оно тоже достаточно сильно, и вот с другой стороны уже это гражданское общество пытается правительством тех стран, которые общаются, опять-таки, приходят общаться с Россией, чтобы постоянно упоминались и всплывали вопросы на переговорах, двусторонних встречах, вопросы прав и свобод граждан России. Опять-таки, вот недавно приезжал и Медведев, и Путин в Лондон, и при обсуждении между премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и господином Путиным возник вопрос о патриархе. Поэтому, конечно, приходится давить, приходится каким-то образом воздействовать и на граждан европейских стран, как-то привлекать их к любой деятельности. Посмотрите, какая огромная огласка получила эта акция. Ведь мировые звезды, актеры, разные творческие люди высказать поддержку. Они, в принципе, и знать не знают, кто такие Пусси Райт, кто эти девочки. Они не знают эту историю, но они видят, что в России нету нормального независимого суда. Поэтому, конечно же, здесь можно, опять-таки, акция может нравиться или не нравиться. Здесь, опять-таки, отношение у каждого свое. Но большинство людей на Западе сошлось в том, что за такую акцию не должны сидеть в тюрьме. Безусловно, это определенный вызов обществу. На мой взгляд, это должно быть было расценено по административному кодексу России. И ну, максимум, что они, опять-таки, заслужили, это 15 суток, да, которые нас вот привыкли сейчас уже направо и налево давать.
Спасибо, Андрей. Давайте восстановили связь с отцом Владимиром Вигелянским, дадим его мысли закончить.
Да, вы знаете, что я говорил о том, что, что выступления не было никакой политики. Вот. И еще раз повторяю, что это были выкрики, бранные выкрики в отношении самого Бога. И больше никого и ничего. Это никакая не песня была, и никакой не художественный акт. Это было просто чистое хулиганство. А пропаганда, которая, между прочим, действует и на сегодняшних выступающих, это манипулирование языковыми определениями, что бесчинство подменяется словами молебен, скоморошество, а участниц группы называют исключительно девочками, девушками, девчонками, хотя они по возрасту и по нравственному статусу таковыми давно не являются.
Спасибо, отец Владимир. У нас подключился Марк Захарович Фигин. Марк, слышите нас?
Да, слышу.
Согласны ли вы с отцом Владимиром Вигелянским, что в приговоре нет никакой политики?
В приговоре нет никакой политики?
Да.
Все это дело сплошная политика и ничего больше. Во-первых, тот довод о том, что это лишь хулиганство, не выдерживает критики хотя бы уже потому, что личности самих участниц Pussy Riot, это политически определенно. Мы вместе с Толоконниковой стояли на митинг 10 декабря на Болотной и выступали против Путина. Она, так сказать, зачем же тогда им было до этого проводить акцию на Лобном месте? Путин зассал с композицией. Что-то не получается. Все-таки, видимо, они политики. Тем более на самом суде, когда они впервые начали давать показания, а они, напомню, в 5 месяцев не давали этих показаний на предварительном следствии. Все их речи, посмотрите, они все опубликованы, все пронизаны антиавторитарным духом. Они говорят только и исключительно в антипутинском ключе. Так что говорить, что это какие-то примитивные хулиганы, которые ходят по церквям для того, чтобы разрушать, значит, церковную утварь, там, приставать к священникам и так далее, как-то критики особенно не выдерживает. То есть, видимо, все-таки здесь есть нечто еще. Другое дело, можно сколь угодно с морально-этической точки зрения негативно оценивать поступок их в храме Христа Спасителя, и очень многие его так и оценивают. Но говорить о том, что они вообще никакого не имеют политических коннотаций в своих поступках, ну, было бы, по-моему, очень опрометчиво. Нет, это и дело политическое, реакция Путина на это дело сугубо политическая, и приговор этот политический, и никакой другой. И на нем обкатывают, между прочим, будущие приговоры участникам, значит, события 6 мая, которые идут, значит, по делу о нем, это расследуется Следственным комитетом, тоже будет с Алексеем Навальным, с Удальцовым и многими другими оппозиционерами, которые сейчас преследуются и подвергаются репрессиям со стороны авторитарной власти. Так что я не отделяю эти события и считаю дело Pussy Riot в этом ряду. Никаких оснований, которые бы доказывали нечто обратное, о том, что это какие-то примитивные хулиганы, полудурки, которые ходят по церквям с гастролями, для этого нет. Нет ни доказательств этого, нет никаких серьезных свидетельств.
Слушаем вопрос из Краснодарского края от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, у меня вопрос священникам. Я вот сегодня слушал приговор, и вот там было сказано, что в храмах нельзя фотографировать, ни видеосъемки не проводить. Это запрещено для всех, наверное же. Но у меня теперь вопрос к ним. А почему при посещении Путина и Медведева, храма Христа Спасителя, было показано по федеральным каналам, были проведены съемки?
Ну, давайте в целом отцу Глебу Якунину адресуем вопрос. Есть ли политическая подоплека, по-вашему, в самой аргументации приговора?
Ну, сомнений нет. Конечно, политическое основание налицо. И вот отцу Владимиру Вигелянскому, когда он говорит неправду, что против Бога они выступали, вот ерунда. Вот надо послать, видимо, ему, вот если вы сможете, текст, который произнесли там несколько секунд по сирайтике. Так что там прямой выпад против церковных безобразий, и сказано: прогони Путина. И политический мотив, и церковная неправда, которая в Московской патриархии существует, налицо. Так что все это, конечно, сам приговор, конечно, чудовищный, безобразный и насколько полностью не соответствует статье Уголовного кодекса. Он абсолютно обречен на неприятие всем миром этого безобразия.
Вопрос Михаилу Волкову. Как по вашему опыту, насколько тесно политика, сама того, может быть, не желая, переплетается в творчестве художника?
Ну, конечно, это как бы неразрывные сферы, в общем-то, как бы горние вершины как бы деятельности и там существования, там, не знаю, политика или там человек, который занимается искусством, ну, идти, так сказать, к абсолютной власти, условно говоря, в политике, это одно, конечно, в искусстве это другое. То есть в искусстве, так сказать, ты... это борьба человека с самим собой. И как бы ты борешься не с оппонентами. Ну, часто говорят, что как бы политика – грязное дело. И тебе всегда там оппоненты хотят выговорить, ну, то, что ты делал, то, что ты не делал. А когда ты как бы... в искусстве борешься с оппонентами, это тоже как бы фантомы, там, не знаю, эти монстры, там, гои, с которыми он так же боролся, являя их на свет Божий, вот, но... И, конечно, в этом смысле, если ты, может быть, творишь на каком-то таком грандиозном, может быть, уровне, как ты мечтаешь, и, может быть, так у тебя иногда получается, когда тебе друзья говорят, что ты что-то сотворил, так сказать, там, грандиозное, то, в общем-то, в этом смысле, конечно, искусство, оно переплетается с политикой, уж там, не знаю, взять того же Льва Толстого, когда он, ну, как бы захотел стать выше, там, не знаю, сначала выше Шекспира, потом выше Православной Церкви, ну, здесь он и как бы тоже, это конфликт противоречий, и тут... это, в общем-то, такой вопрос без начала и конца, и здесь очень сложно как бы найти как бы решение этого вопроса для самого себя и тому же политику, и тому же как бы творцу. Ну, творцу, может быть, проще, он как бы не соприкасается с силами, хотя и творцов сажают в тюрьмы, и жалко, что этих девочек посадили, потому что как бы тюрьма – это не та школа, где их чему-то научат.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Хотел бы обратиться к отцу Владимиру Вигелянскому. Вот я его слушаю второй раз, и он приводит один и тот же аргумент, если не ошибаюсь, в 89-м году на заседании знаменитой литературной группы «Апрель», либеральной, демократической, пришла группа Асиашвили, и потом был суд, ему дали 7 лет. Но ведь, господин Вигелянский, речь идет о разжигании национальной ненависти. А к чему это приводит? Вы, как человек умный и высокообразованный, знаете лучше меня. Молодой человек, начитавшись трудов псевдоисторика, известного антисемита, господина Платонова, взял нож, пошел в синагогу на Малой Бронной. И мало никому не показалось. Согласитесь, что такие призывы к этому ведут. И в этом смысле Российская Православная Церковь не всегда вела себя идеально. Среди ее представителей много антисемитов. Вы знаете, лучше меня были члены Союза Михаила Архангела. И проводить такие параллели, по меньшей мере, в многонациональной стране опасно. Я абсолютно не оправдываю поступку Путирайт. Мне кажется, что такое поведение недостойно цивилизованного общества. Но согласитесь, что все же они никого не убивали, не брали ножи. А то оскорбление, которое они нанесли верующим, на мой взгляд, все-таки это 15 суток, а не 2 года. Спасибо.
Слово отцу Владимиру Вигелянскому.
Ну, я сначала отвечу своему оппоненту, пусть он посмотрит запись в интернете, что делали, что делала группа в храме Христа Спасителя. Никакого Путина прогони там не было. Это все вы сами создатель пропагандистских штампов и едок этих пропагандистских штампов. Что касается Асташвили, он с топором туда не приходил, он словесно оскорблял людей. Так же, как здесь словесно были оскорблен Бог и через это верующих людей, которые там присутствовали, которые находились вне этого. Вот, и никакой это, еще раз говорю, это и адвокату, и подсудимым страшно выгодно это вывести на политический уровень. Никакой политики там не было. Это только это все придумано было уже потом наложением текста, что это была политика. Никакой политики не было, и судили их тоже не за политику.
Слово Марку Фейгину, вот опять та же нота проскочила от отца Владимира Вигелянского, что никакой политики в процессе не было. Какие действия намерена предпринять защита?
Не, я не буду с отцом Владимиром спорить, у него своя позиция, у меня своя позиция. Пусть каждый при своем и остается. Что касается меня, как адвоката, мы будем это решение, разумеется, оспаривать в суде второй инстанции, в Мосгорсуде. Шансов никаких, все потому же, что это дело политическое, и вряд ли, так сказать, Мосгорсуд изменит участь наших подзащитных, несмотря даже на заявление о милости со стороны РПЦ, которое вот сегодня прозвучало. Почему оно прозвучало только сейчас? Могли бы и раньше сделать это заявление, собственно говоря. Помочь оно не может. Видимо, это какой-то маневр. Ну, не берусь об этом судить, потому что на суд второй инстанции это повлиять не может в принципе. Далее у нас все понятно. Это Европейский суд по правам человека. После второй инстанции мы вправе уже подавать, значит, жалобу туда. Параллельно, конечно, можно подавать и в надзорную инстанцию. Она, кстати, только в российском системе правосудия существует, в судебной системе, так называемой надзорной инстанции, это, то есть, обжалование приговоров, вступившего в законную силу. Но она абсолютно бесполезная по существу, очень редко, когда решения отменялись именно в ней. Вот, я думаю, вообще, выскажу такую мысль, скорее всего, они будут сидеть все два года. Все два года их поместят в зону, и вот отцу Владимиру лучше подумать о том, что ввиду той разнузданной пропаганды о том, что они, так сказать, хулили Бога и так далее, их жизням в зонах женских угрожает реальная опасность. То есть не какая-то эфемерная такая, знаете, а конкретно, значит, от уголовниц, которые детей продают, извините, наркоманов всякого рода, которые будут норовить их и оскорбить, и унизить, и вообще Бог знает, что с ними сделать. И уже факты такого рода есть. Вот у меня вот есть информация, которую мне Надя дала, о том, что в конвойные в один раз на нее бросалась какая-то сумасшедшая. Поэтому я еще раз повторяю, это не какой-то абстрактный вопрос о там гуманизме, там прощении, а вопрос о жизнях людей. Потому что приехать с таким в зону набором, понимаете, это очень чревато. И поэтому можно долго по этому поводу рассуждать. А вот что делать мне конкретно как адвокату? Как защитить ее жизнь, честь и тому подобные вещи? И никто над этим не задумывается.
Спасибо, Марк. Вопрос Андрея Сидельникова. Намерено ли движение «Говорите громче» продолжать борьбу за освобождение заключенных участниц панк-молебна?
Ну, собственно говоря, мы не переставали заниматься правозащитной деятельностью, и мероприятия свои, которые организуем, мы проводим в защиту политических заключенных. Для нас девочки из Pussy Riot, может быть, кому-то не нравится, что их называются девочками, как бы, ну, как бы женщинами, я все-таки один, да, младше меня, например. Мы проводим мероприятия в защиту политических заключенных, и они для нас политические заключенные. Такие же, как и другие, на самом деле. Вот, и, безусловно, мы планируем акцию следующую вот в Лондоне, в Париже и в Берлине. В ближайшие, я думаю, что недели мы определимся с ребятами из этих стран, когда провести совместную акцию. Мы будем проводить обязательно. И в сентябре мы подключаемся к акции, которая пройдет, по-моему, 15 сентября в субботу. В Москве будет большой митинг, и митинги будут, в общем-то, в разных странах, которые мы также организуем и в Лондоне, и вот в Европе.
Вопрос отцу Глебу Якунину. Как, по-вашему, скоро ли наступит ясность, вот, судя по вашему сценарию, в судьбе осужденных?
Ну, настолько этот процесс развивается бурно. Кстати, кто-то, по-моему, в Лондоне сказал, кто-то из англичан, что это ведет к какой-то чудовищной войне цивилизаций. И действительно, некоторые наши фундаменталисты православные говорят, что нам, чем католики, нам ближе мусульмане. Вот, так что действительно процесс, это, без, как говорится, без помощи Божией, вот чтобы таких гигантских размеров это дело выросло, это не может быть. Значит, Господь Бог, как в 17-м году у нас произошло какое-то античудо, когда Россия провалилась в бездну коммунизма, сейчас, наверное, наступают дни, когда судьба существующего строя тоже под вопросом, и вмешается Богородица, и Господь Бог, и, наконец, Россия заживет нормальной жизнью и пойдет к процветанию, к построению свободы и демократии в ближайшее время, благодаря этому подвигу, великому подвигу Пуссирайт.
Вопрос Михаилу Волохову, как по-вашему, достойны ли свободы от вашей коллеги по такому рискованному искусству из группы Пуссирайт?
Ну, я еще раз говорю, что тюрьма – это не та школа, которая чему-то учит. И... Но, с другой стороны, конечно, искусство должно стремиться к объединению людей. И, в общем-то, им надо подумать, может быть, над следующими своими работами, прежде всего, об этом.
Спасибо. Слушайте в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Политика США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Интервью с бывшим координатором Белого дома по этому региону Мэтью Гудманом. 1812 год. Обвинение в бонапартизме. А мы в нашей программе обсуждали сегодняшний приговор Хамовнического суда. Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич приговорили к 2 годам колонии общего режима. Каждую. Государственное обвинение просило приговорить девушкам к 3 годам. Срок заключения участницы Пуссирайт будет отсчитываться с момента задержания. Эту тему мы обсуждали с отцом Владимиром Вигелян, драматургом Михаилом Волховым, он находился в нашей студии, гражданским активистом Андреем Сидельниковым, он был на прямой связи из Барселоны, адвокатом Надеждой Толоконниковой Марком Фейгином и отцом Глебом Якуниным, членом Московской Хельсинской группы. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ключевым моментом первого дня визита стала встреча и совместный ужин патриарха.
Судья Федин вышел к сторонам с постановлением о назначении.
Задержание юриста и блогера Василия Федоровича.
Все люди, которые вышли на пикет, по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации.
Мы предупреждаем сирийский режим. Исламский мир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.